Анатолий Достоевский. Подкаст «Служитель науки».
Здравствуйте! В эфире профессор Андрей Михайлович Буровский. Сегодня я попробую вам рассказать об очень известном и одновременно совершенно неизвестном человеке. О Дмитрии Ивановиче Менделееве. Вроде бы все его знают. Все знают, что он создал периодическую систему элементов. И, конечно же, знают великое множество мифов о Дмитрии Ивановиче. Ну, о том, что он якобы изобрел водку. О том, что он делал чемоданы. И есть даже забавная байка, что под конец жизни, почти ослепнув, он делал чемоданы на ощупь. Есть и такой замечательный фейк в интернете. В действительности Менделеев водки не создавал. Он занимался растворами спирта с водой, но его интересовали или очень концентрированные, или очень слабые растворы. А легендарная 40-градусная водка была создана вовсе не им. Делать водку в 40 градусов – это решение специальной комиссии, и оно не имело ничего общего с его вкусовыми и прочими качествами. Это был просто самый удобный способ накладывать на водку акцизы. И Менделеев выступал в деятельности комиссии строго как экономист. Вообще все знают, что он был великий химик. Но только 10% его работ посвящено, строго говоря, химии. Менделеев написал около 400 трудов, фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, народному просвещению, арктическому судостроению. Множество самых разных направлений в науке, до 30, находилось в сфере его внимания. Вообще сумма сделанного этим человеком неправдоподобно велика. Он к тому же много ездил, постоянно выступал на конгрессах и конференциях. Наверное, под конец жизни, если бы он вспоминал, чем занимался, он постоянно нашел бы себя куда-то едущим, что-то делающим, организующим какие-то экспедиции. И при этом всю жизнь он интенсивно работал, и периодический закон, легендарный, был только малой толикой им сотворенного. Дело в том, что у русских ученых вообще существенно другой подход к науке, к самому занятию наукой, чем у западных. Ученые в Европе, причем равным образом в Германии, классической стране университетов и науки конца XIX века, что в Британии и Франции, где наука была организована существенно иначе, там другой. Ученый ставит конкретную задачу, которую хотя бы теоретически можно было решить. Ну и решает ее. Иногда успешно. А русские ученые, они устроены немножко по-другому. Вот подойти к горе, заросшей густым-густым лесом, выбрать самый трудный, самый крутой склон и вперед. Поставить задачу, сверхзадачу, которую решить почти невозможно, и решать ее всю жизнь. Ну, доберешься в лучшем случае до половины трети склона, зато сколько впечатлений и сколько открытий совершишь по дороге. Самой главной идеей фикс фундаментальной науки у Менделеева был мировой эфир. И не нужно думать, что мировой эфир – это просто какая-то глупая выдумка, такая мистика. Ничего подобного. Еще Аристотель полагал, что за пределами земной атмосферы находится некий эфир, некое вещество, которое способно проводить лучи солнца, звуки, ну и вообще определяет абсолютно все. Вселенная как бы погружена в эфир. И если вы помните замечательную повесть Конан Дойля «Отравленный пояс», уже в начале 20 века о эфире говорили вполне серьезно, о реальности. Его пытались найти, открыть, изучить. Идея Менделеева была изучение эфира. И на пути к мировому эфиру, к исследованию этой непонятной субстанции, только маленький такой шажок, маленькая ступенечка был его периодический закон. Тот самый периодический закон химических элементов, который лег в основу современного естествознания, без которого современная физика и химия просто не существуют. С этим законом связано тоже очень распространенное в России явление. Дело в том, что Дмитрий Иванович очень долго не публиковал своих исследований, и более того, он писал зарубежным ученым, рассказывая о своих открытиях, ну а они поступали по-разному. Кто отвечал письмом и вместе с Дмитрием Ивановичем пытался найти научную истину, а кто и торопился использовать сообщенные ему сведения. В результате до сих пор мир выясняет, кто же открыл периодический закон. Характерно и то, что Дмитрий Иванович не стал членом Императорской академии наук и не получил Нобелевской премии.
Ну, Нобелевскую премию вообще русские ученые, как правило, не получают. Присвоение Нобелевской премии литераторам носит чисто политический характер. А ведь крупнейшие литераторы и крупнейшие ученые СССР как бы отлучены от этой премии. В настоящий момент в России существует минимум 3 человека, которые пытаются ее получить. По их общему мнению, скорее всего, не получат. Вот то же самое случилось и с Дмитрием Ивановичем. Дмитрий Иванович был одним из основоположников арктического судостроения. Он принимал прямое участие в разработке современных для того времени ледоколов, тогда, увы, не атомных. Он очень поддерживал идею изучения атомной энергетики. И один из его учеников, Владимир Иванович Вернадский, действительно много этим занимался. Но к тому времени, когда открыли атомную энергетику, Дмитрий Иванович был уже старенький. Ему уже не было времени заниматься проблематикой. А идею атомного ледокола, атомного корабля, который дойдет до Северного полюса, он горячо поддерживал. Увы, корабли, которые были построены в 80-е годы 19 века, имели, конечно, совершенно другую мощность и другие возможности. Но этим он занимался. Идея освоения россиянами Арктики находилась в пределах его самых прямых научных интересов. Полагал он также необходимым и освоение воздушного пространства. У России, говорил он, удаленный от океанов, есть зато великолепный Пятый океан, воздушный. В прямых интересах России ее освоить. Он горячо поддерживал идею разработки летательных аппаратов тяжелее воздуха, то есть самолетов, в частности, исследований Можайского. Ну а в развитии летательных аппаратов легче воздуха он принимал самое активное участие. Даже предполагал создание такого мощного воздушного шара, который мог бы выйти в самые верхние слои атмосферы, подняться на высоту 20-25 километров. К сожалению, при его жизни эта идея не была осуществлена. А когда была осуществлена, не в России. Но Дмитрий Иванович сам летал на воздушном шаре. В своем имении в Боблово в 1887 году он поднялся на высоту 3 километров для того, чтобы изучить проблемы солнечного затмения. Вот оно прямо сейчас должно произойти. Стоит уже готовый аэростат, но прошел дождь. Вместе с Менделеевым должен был лететь профессиональный авиатор. Но после дождя шар не мог поднять 2 человек. А ведь затмение солнца ждать не будет. Нужно лететь прямо сейчас. Другого варианта нет. И уже не очень молодой Дмитрий Иванович говорит, я поднимусь сам. Среди прочего был такой момент. Ученых считают болтунами, теоретиками, кабинетными людьми. А он докажет, что ученый способен совершать серьезные практические действия. И вот пожилой ученый поднимается в воздух один. Шар поднялся до высоты 3 километров, пролетел больше 100 километров и сел не где-нибудь, а в имении Угол в 100 километрах от Боблова. Было несколько моментов, когда, собственно, можно было и не вернуться. Например, когда стропы шара перепутались, и Дмитрий Иванович полез по оплетке шара, цепляясь за сетку. А шар ведь он не на земле стоит, он некоторым образом на большой высоте летит. Он полез, распутал стропы, и шар благополучно продолжал свое движение. Ну, когда шар сел, что увидели работавшие в поле крестьяне? Спускается что-то с неба, а в этом что-то стоит человек, у которого развивается седая борода, развиваются волосы, шевелюра у Менделеева была «Будь здоров», длинные волосы носил, на нем плащ такой свободный. И сразу возникла у людей такая мысль, а не Бог ли это Саваоф спускается? И они прям со свечками побежали к Дмитрию Ивановичу ему поклоняться. По собственному признанию, Дмитрий Иванович издал совершенно чудовищные силы мат. Шар-то водородом наполнен, а к нему со свечками бегут. Мы прямо сейчас взрываться будем. Несостоявшийся Саваоф вылезает из корзины и набрасывается на людей со свечкой, вырывает буквально их свечи. Что вы делаете? Сейчас все взорвемся. Но воздушное путешествие было совершено, исследования были проведены. И Дмитрий Иванович полагал, что будущее России состоит в освоении этого воздушного океана и аппаратами тяжелее воздуха, и аппаратами легче воздуха. Занимался он и сельским хозяйством. Насколько похожа равнина вокруг Москвы, дальнее Подмосковье, и любимая им Западная Сибирь, где он родился и вырос, трудно судить. Но сам Дмитрий Иванович полагал, Боблово очень похоже на окрестности Тобольска. И там именно он приобрел это имение Боблово. Там проводил целую серию экспериментов. И у него были такие замечательные урожаи, что крестьяне приходили и спрашивали, барин, это у тебя что, случай, а ли талант. Он всякий раз объяснял, не талант, не случай, а правильное внесение удобрений, применение науки к сельскому хозяйству. Он активно пропагандировал научные способы земледелия и скотоводства. И у него получалось. У Дмитрия Ивановича вообще все получалось. Он всю жизнь был увлечен какими-то интересными проектами, интересными делами. Одна из его поговорок – только дуракам жить скучно. Ему было жить интересно. Это был очень яркий, очень темпераментный, очень активный человек. И всегда вокруг него оказывалось нечто интересное. Вот, например, в 30 километрах от Боблова находится бездонное озеро. Верили, по крайней мере, окрестные жители, что оно не имеет дна. Родственник Менделеева, великий поэт Александр Блок, за которого вышла младшая дочь Дмитрия Ивановича замуж, он всерьез говорил, что много раз находил в бездонном озере на его берегах какие-то остатки кораблей, потерпевших крушение в Атлантическом океане. Правда, никто этих останков кораблей, кроме Блока, никогда не видел, поэтому позволительно усомниться в этом. Но озеро таинственное. И незадолго до своей смерти, уже совсем стареньким, полуослепшим, Дмитрий Иванович приходит, опускает веревку с грузом. Веревка опустилась на 94 метра. Не достала дна. Дай Господь еще несколько лет жизни Дмитрию Ивановичу. Он бы наверняка пришел бы с более длинной веревкой. Но вот не успел. Измерили глубину озера много после него. Ну, по крайней мере, в одной из точек груз достиг дна на глубине более 400 метров. Озеро и правда очень интересное. Карстовое озеро. В самом центре русской равнины. Среди всех прочих занятий Менделеева было и исследование электричества, исследование радио. Он близко дружил с Александром Поповым, с изобретателем радио. Ну и что характерно, они использовали в своих исследованиях стены Николы Першножского монастыря. Причем, прошу заметить, оба они были верующими людьми. Дмитрий Иванович никогда с религией не боролся. Он был глубоко верующим человеком, о чем многократно и по разным поводам высказывался. Вообще с монахами Николы Першножского монастыря и у Попова, и у Менделеева были самые нежные отношения. Они даже установили движок на одной из башен монастыря. Этот электродвижок освещал бы часть помещений монастыря. Монахи отдарились. Они для Менделеева сделали совершенно замечательный столик для химических опытов. Толстое прекрасное дерево, очень старательное лаковое покрытие и химические реагенты почти не воздействовали на этот столик. А тут вопрос, пройдет ли радиосигнал сквозь полутораметровые стены, воздвигнутые в 16 столетии. Выбрали для эксперимента самую глухую, самую древнюю, самую толстостенную башню северо-западную. И вот Попов посылает радиосигнал, а в 23 километрах от него, в Боблово, Менделеев принимает сигнал. Принял! Сработало! И 73-летний ученый вскакивает на коня и верхом мчится сообщать об этом Попову. А тот тоже верхом мчится в Боблово. Вот разминулись они. Но каждый мчался, чтобы сообщить другому. Сработало! Получилось! Занимался Дмитрий Иванович и вопросами производства. В частности, он большое внимание уделял нефтехимии, производству продуктов нефти. Он вступил в отчаянный конфликт с братьями Нобелями. Нобели распространяли слухи о том, что под Баку кончаются нефтяные залежи. Зачем это было им нужно? Ну, понятно, стоимость участков резко упадет, они смогут по дешевке их скупить. Менделеев был возмущен до предела подобным коварством. «Да ничего они не уменьшаются, запасы», — говорил он, — «там на 300 лет хватит». Про 300 лет ничего не знаю, но, по крайней мере, до сих пор Баку является одним из мощнейших в мире производителей нефтепродуктов. Местом, где добывают огромное количество нефти. Менделеев же создал не только нефтепровод, но и продуктопровод. Он гнал до Батуми через Кавказский хребет не что-нибудь, а керосин, то есть производные от перегонки нефти. К сожалению, все знают, что он создавал водку, которую не создавал, и ничего не слыхали про продуктопровод и нефтепровод Менделеева. Это печально. Занимался он вопросами народонаселения, вопросами спиритизма, и был очень агрессивным в этом отношении человеком, с которым народовольцы, спириты и другие мистики боялись даже на улицах встречаться. К старости у него характер не улучшился, темперамент бешеный, а ходил он с палкой. Правда, никого вроде бы не зашиб, но вот как-то побаивались его, старались держаться от него на всякий случай подальше. по крайней мере, по поводу спиритизма был поставлен ряд опытов, и было показано, что никакие духи не являются, а сами участники спиритического сеанса подталкивают блюдечко к нужным буквам и цифрам, в результате чего, получается, говорят сами с собой. По крайней мере, так думал Дмитрий Иванович, и последующие эксперименты по этой части полностью подтвердили его такую материалистическую позицию. Но все это рассказ о большом ученом. А ведь сам по себе Дмитрий Иванович – прелюбопытнейшая личность. Он очень интересный человек. Как раз человек, в биографии которого очень хорошо видно, как сам по себе темперамент, активность – это умственное и духовное буйство внутри сводов его черепа и делают его великим ученым. Человеком, которому все интересно, все хочется попробовать и везде хочется что-нибудь сказать и сделать. А происходило с Поповичей. Его отец был священником, а потом преподавателем в Тобольской гимназии. Многие интеллигенты в России, то есть представители образованного слоя, но не дворяне, они происходили с Поповичей. Понятно почему. Священники привыкали работать с книгой, привыкали работать со знанием, с информацией. А такие люди в науке бесценны. И основная часть ученого сословия России до начала 20 века состояла или из дворян, выходцев из дворян, или из выходцев из среды священнослужителей. По вполне понятным, очень материалистическим причинам. И семья жила бедно. Мама Дмитрия Ивановича вынуждена была управлять стекольной фабрикой в селе Верхние Ремзяны. Вынуждена была, потому что после того, как ее супруг ослеп, а потом довольно быстро умер, у семьи не было средств к существованию. А ведь в семье родилось ни много ни мало 17 детей. 17-й был Дмитрий Иванович, самым младшим. Кстати, большая часть его братьев и сестер умерли во младенчестве. В те времена смертность детей была совершенно чудовищной. И был он самым обычным мальчишкой. Обычно у нас, как представляет себе гения, ну, сидит человек в кабинете, такой гениальный до невероятия, сидит и совершает великие открытия. Ну, а такое же дикое представление, как представление о короле или императоре. Сидит на троне светлое величество с державой и скипетром, и чего это там управляет? А ведь и императоры, царедворцы, и великие ученые, великие специалисты, совершающие какие-то важные проходки в науке и в производстве, они же люди. Они обычные человеки, такие же, как мы с вами, только лучше. Дмитрий Иванович был самым обычным мальчишкой. Он был довольно хулиганистым мальчишкой, он любил сбегать с уроков. В гимназии терпеть не мог некоторых предметов, например, латыни. После окончания курса латыни ученики даже устроили показательную казнь латыни. Свалили учебники латыни на каком-то пустыре и швыряли в них камнями, исполняя такой индейский танец вокруг, с радостными воплями. Наконец-то избавились от латыни. Дмитрий Иванович, как последний в семье, рос довольно избалованным ребенком. И когда его мама решила дать ему образование, уехала в Петербург. Сначала он должен был стать врачом, но не прошел первого же испытания. А испытание было очень простое – присутствовать при вскрытии. Дмитрий Иванович тогда еще, Митя Менделеев, упал в обморок, не выдержал этого зрелища. Но когда он начал уже учиться в Санкт-Петербургском университете, произошло два страшных события. Во-первых, умерла его мама и старшая сестра. Он остался один. Вот один как перст в чужом городе. И второе – тяжело заболел. Ну и официальный медик тогдашний санкт-петербургский, который вообще очень легко раздавал всевозможные страшные диагнозы, сказал, правда, стоя за простыней, которым была занавешена постель, Дмитрий Иванович, это тоже не встанет. Что интересно, работая в Крыму, потому что климат для чахоточного очень подходил, встречается Дмитрий Иванович с Пироговым. И Пирогов бросает очень простую фразу: «Да вы, батенька, нас обоих переживете. И меня, и вашего медика». Кстати, так и получилось. Пережил. Болезнь была побеждена. И самое главное, побеждена была леность, привычка не работать в тех сферах, где не хочется, чрезмерно давать себе волю во всевозможных развлечениях и удовольствиях. Вот очень простой и понятный урок Менделеева. Человек может все преодолеть и все сделать, если приложит реально большие усилия, если он возьмется за себя. Кроме таланта, того самого талана, о котором говорили крестьяне в Боблово. Кроме этого, нужна колоссальная работоспособность. Как говорят немцы, талант – это 1% способностей и 99% работоспособности. Немцы правы. Став необычайно работоспособным и очень дисциплинированным человеком, Дмитрий Иванович и смог сделать то, что он сделал. Но его бурный темперамент проявлялся буквально везде, в самых разных сферах. В том числе на службе государевой. Он совершил два огромных важных поступка, две огромные проходки совершенно практикоориентированных. Уже не как фундаментальный ученый, а как прикладник. Он создал русский бездымный порох. Ну, распространенная легенда. Якобы Менделеев поехал во Францию, пришел к одному из пороховых заводов, посчитал, сколько селитры и прочих необходимых ингредиентов привозят на завод, и рассчитал секрет французского бездымного пороха. Думаю, что если бы Менделеев занялся шпионажем, он был бы очень неплохим шпионом. Аналитиком-то он был прекрасным. А что такое аналитика? Аналитика – это и есть применение к практике какой-то практической области принципов работы фундаментального ученого. Но в том-то и дело, что шпионажем он не занимался. Это у него шпионили. Работая в Санкт-Петербурге и в Бандюге, нынче в городе Менделеевске, в Татарстане, Дмитрий Иванович создал русскую формулу бездымного пороха. И вот удивительная вещь. Ходит легенда, очередной фейк, о том, что плохие деятели военного ведомства, такие предатели или полупредатели, они рассекретили или не захотели засекретить формулу пороха. Все наоборот. Русское военное ведомство, оно немедленно засекретило формулу пороха. Но Дмитрий Иванович боролся за то, чтобы в открытой печати появилась эта формула, потому что нельзя секретить великие открытия. Он добился своего. Так кто же здесь выступил, вольно или невольно, в роли изменника? Формулу пороха мгновенно сперли. Французы предлагали соратникам Менделеева ни много ни мало 1 000 000 золотых франков за эту формулу. Соратники Менделеева бросились к нему, рассказали, а нам вон эти деятели предлагают денежку. И все дружно смеялись. Но зачем платить 1 000 000 золотых франков, если сам первооткрыватель публикует драгоценную формулу? И во время Первой мировой войны пришлось покупать порох в Соединенных Штатах Америки. Там его производили по формуле Менделеева, потому что очень быстро ее засекретили, во-первых, а во-вторых, запатентовали. Теперь патент был не в России у Менделеева, а у американцев. Второе великое дело, совершенное Менделеевым, это создание современной метрологии в России. Последние 20 лет жизни он возглавлял метрологический институт, существующий до сих пор. Та система мер и весов, которую он всячески поддерживал, русская система мер и весов, по его мнению, наряду с английской и с метрической, была самой совершенной. Ну вот Англия только частично и совсем недавно перешла на десятичную международную систему мер и весов, Россия перешла на нее с приходом к власти большевиков. Стоило ли торопиться, спорить не буду, специалистам виднее. Дмитрий Иванович полагал, что торопиться не стоит. Он во всех сферах жизни был очень темпераментным и активным человеком. Уже рассказывалось, что всевозможные народовольцы и прочие хулиганы старались держаться от него на всякий случай подальше. Он ругался безобразно. Ругался так, что с ним трудно было оставаться не только в одном помещении, а даже на одном пространстве Невского проспекта. Даже история с его браком, она же совершенно потрясающая. Когда после развода с первой женой ему было навечно запрещено жениться. Не как-нибудь. Ведь он уже был признан виновником развода. Ну, простите, его вторая фактическая жена уже ребенка носит. Выхода особого нет, жениться надо. И священнику дана большая взятка. По одним данным 3 000, по другим 5 000, по третьим данным даже 10 000 рублей. Ну, как тут быть? Священник, которого позже запретили в служение, обвенчал все-таки Дмитрия Ивановича и вторую жену Анну Ивановну. У них родилось несколько детей, а первая дочь, Люба, Любовь, как раз и стала женой Александра Блока. Был он счастливым человеком. Он был темпераментен во всем. Вот подлинный случай, когда арестовали некого профессора Петербургского университета за очередное антиправительственное выступление. Ученые собираются поехать в полицейский участок и добиться его освобождения. «Подождите», — говорит Менделеев, — «без меня вы не сможете». Приезжает в участок. Полицмейстер повышает голос. «Чего вы явились?» А Дмитрий Иванович начинает на него кричать. «Да вы знаете, кто я такой?» «Я Менделеев! Я открыл закон периодической системы элементов! А ну, отвечайте, что такое периодический закон? Вы не знаете, да? А я Менделеев!» И так орал, что в конце концов ученого арестованного выпустили. Может быть, и правда, без Менделеева не справились бы. Ну, в наше время номер не прошел бы, скорее всего. Говоря о Дмитрии Ивановиче, мне кажется, важно говорить не только о великом ученом, но об этом темпераментном, активном, буйном, временами совершенно невозможном человеке. Очень сложном человеке. И, как ни странно, противоречивая, сложная, буйная натура доказывает пользу не чего-нибудь, а монархии. Сам Менделеев считал, что великие потрясения крайне вредны. Столыпин годился ему в сыновья. Но великую форму Столыпина «вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» Дмитрий Иванович, скорее всего, горячо поддержал бы. Он считал, что России необходимо развитие промышленности, развитие науки, и если оно будет происходить, скоро мы не узнаем России. Двигаться вперед и только вперед. И почему полезна была монархия? Монарх ведь выступает в роли третейского судьи, высшего арбитра. И вот был случай. Александр III захотел познакомиться лично с Менделеевым. А есть такой, обычай, что если человек женится второй или третий раз, то он как бы недостоин общения лично с императором. Он нарушает некий принцип жизненный. «Ну и что?» – сказал Александр III. «Двоеженцев полным-полно в России, а Менделеев-то один». После этой истории кое-кто из царедворцев кинулся разводиться. «А вы-то куда?» – сказал Александр Александрович. «Вы-то куда? Вы-то не Менделеевы!» Так номер у царедворцев не прошел, стать многоженцем им не получилось. Этим и полезен верховный арбитр. Он способен и создавать, и нарушать традицию там, где нужно. А ведь и правда, многоженцев пол России, а кто из нас Менделеев? Менделеевых мало. Запомним своего великого соотечественника, который вполне серьезно произнес следующую формулу. Не для себя, слишком эгоистично. Не для Бога, слишком отвлеченно. А для семьи, для города, для государства, делая дело и добро. Вот воистину завет великого ученого. Постараемся делать добро для семьи, для города, для государства. Может быть, все-таки получится.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.